Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем отвечать на вопросы. Напомню, что вопросы кто-то из слушателей пишет мне в соцсети, кто-то из моих знакомых, прихожан того же храма, куда хожу, и я передаёт вопросы, но самая, мне кажется, важная категория – те люди, которые только-только начинают делать шажки на пути к вере, на пути к православию, и вот что-то спрашивают, стесняясь еще пока подойти напрямую к батюшке. Давайте, отец Павел, продолжим. «Объясните мне, – пишет слушательница, – что значит «светильник для тела есть око, если око будет темно, то и тело твое будет худо» и так далее. Я читала толкования на это, но все они непонятны, это меня.
Светильник для тела есть око. Здесь имеется в виду, это око, внутреннее око, то есть разум человека и его, ну, свет, который в нем, это есть его, ну, духовное наполнение его жизни. Собственно, это и есть светильник для тела, ока. Ну и с другой стороны, мы понимаем, что вот что еще подразумевается под оком. Когда мы фокусируем зрение на каком-то предмете, мы фокусируем в том числе свой разум, ум, свое рассуждение, понимание. С другой стороны, бывает, что взор наш и наше зрение, оно как бы отдельно существует и нами не контролируется. Ну, например, вот Господь говорит о том, что когда человек смотрит, ну, с вожделением на какую-то женщину, он прелюбодействует с ней в сердце своем. При этом он может смотреть, и его разум сфокусирован, но наполовину, то есть он не контролирует свой разум. И тогда его эмоции, тогда его чувства и его страсти, они выходят на первый план. И все больше и больше, если человек вот в этот страстных желаниях, например, завистью смотрит на имущество ближнего, там, на его машину, квартиру, и, собственно, вот через это, через его зрение приходят помыслы. Помыслы могут быть, ну, достаточно такие вот уже гибельные, погибельные. Вот, поэтому и, можно сказать, очистив помысел, да, мы очистим и свое зрение, и око будет чистым нашим. Вот, и тело будет, конечно, светло. Ну и наоборот, то есть это как бы некий экран, это некие ворота, через которые нам заходят, ну, те или иные мысли, те или иные чувства, те или иные желания. Вот мы говорили в прошлый раз тоже об этом, что, например, вот есть некоторые мысли и помыслы, которые они как бы извне идут, и мы их, ну, воспринимаем как что-то внешнее. Например, что-то захотелось резко, какие-то там вот, например, захотелось там умереть в Армагеддон побыстрее или еще что-то. И человек его думает.
Чисто православное желание.
Да, греховно это, не греховно. Ну вот просто мысль зашла, она так же, как зашла, так и вышла. Человек ее не принял. С другой стороны, вот через эти ворота, да, можно и пропустить, можно и... Ну то есть вот тут может таиться прелюбодейный, завистливый взгляд, да. Потом еще говорят, может быть, взгляд и такой хищнический. Ну, то есть, вот, например, в камеру, да, зашел какой-то там человек, и его смотрят его сокамерники на него. А что же он с собой принес? А можно ли это у него забрать, например? И то есть человек воспринимается как, ну, источник какого-то блага. Или, например, на улице тот же грабитель, да, он смотрит, ага, вот идет хорошо одетая там девушка или там кто-то еще, можно у него забрать там кошелек, лишить его средств. А как это все? Это через зрение, да, он увидел объект, даст на, как бы, жертву свою. И наоборот, тоже мы смотрим, например, и видим коллегу на улице, видим больного человека, да, и мы думаем, давайте мы ему поможем, сделаем доброе дело для него. Вот, собственно, конечно, здесь можно много разных толкований в контексте святоотеческих привести. Ну вот, общий смысл такой.
Подскажите, как мне быть? Недавно узнала от тети, которая считала крестной, что как такового моего крещения в церкви не было. Но я хожу в церковь, ношу крестик, заказываю молебен или просто подаю записки за здравие и, конечно, пишу себя. И как теперь быть, не знаю. Если получается, что я не крещенная, и спросить больше не у кого. Мама умерла, и бабушки тоже давно нет. Было мое крещение или нет?
Ну, вообще, на самом деле, вопрос очень простой. В данном случае, что нужно сделать? Подойти в любом... Ну, подъехать в любой храм, подойти к священнику, в принципе, к любому, можно с таким вопросом обратиться. И какое обычно решение такой проблемы, если неизвестно, есть подозрение, что крещение могло не состояться, тогда, как это делается обычно на практике, этот человек приходит, он крестится, как и все, но там есть особые условия при крещении. Священник произносит молитву «Крещает Царя Божий» и добавляет такую фразу «Аще не крещен во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Духа Святаго». После этого человек выходит из храма. С одной стороны, он не нарушил заповедь, потому что креститься может только один раз, исповедуя единое крещение во оставление грехов. Нельзя дважды, да, повторять крещение. Но он не знал, почему он, например, если, ну, по незнанию... Таинство над ним не совершится. Вот если было крещение, и вот, то это таинство не совершится уже, потому что тут действует Бог, Бог все знает. Это мы люди только не знаем, да, чего-либо. Если крещения не было, то человек крестился, и совершенно законно дальше он может продолжать свою духовную жизнь, ходить в храм, причащаться, исповедоваться. То есть, ну вот первое, что это надо сделать, первый шаг, подойти к священнику. Ну или, например, попросить там той же в иконной лавке, чтобы... Там телефон дали священника. Ну, как к нему подойти? Можно после службы подождать, можно просто прийти в храм и встретить. Но если не встретил, подойти там к сотруднику и сказать, как мне вот увидеть священника, в какое время подойти. Все, и после этого у вас есть контакт, все вопросы можете задать вообще без проблем.
Волнует такой вопрос, можно ли купить участок, где сгорел дом и построиться заново?
Ну, тут надо понимать, чем этот вопрос обусловлен. Страхом каким-то мистическим, да, что на этом месте какое-то несчастье произошло и что это будет в дальнейшем повторяться. Но я сталкивался с таким. Часто люди, которые, например, не привыкли освещать свои дома, имущество, участки, они приглашают батюшку именно по той причине, что, вот, например, был дом, даже, например, их там дом, он сгорел, и вот они собрались новый строить, тогда они уже первый раз они батюшку не приглашали, а второй раз обязательно пригласят. Вот... Вообще, ну, я бы так и рекомендовал, наверное, поступить, чтобы вот эти все страхи убрать, пригласить священника, который бы участок этот осветил, покропил святой водой. Но если вам затруднительно, например, там обращаться по какой-то причине к священнику, можете сами, если вот вы крещенные, взять святую воду, походить, прочитать молитву, осветить участок. Но если, например, отказываться от покупки, если место нравится, если все устраивает, если вот, ну, вообще это взвешенное семейное решение, вот именно, и только вот эта проблема, что здесь какое-то было несчастье на этом месте, я бы, наверное, не стал. Ну, хотя вот есть, конечно, такие места, где вот, например, там самоубийство совершилось, еще что-то. Конечно, и в этом случае можно помолиться, это место осветить, то есть оно не будет давлеть, вот как некоторые, как вот у нас показывают в всяких фильмах ужасов, что все там, дом проклятый. Но я как-то в это особо не верю. Особенно, если действительно пришел священник, совершил освящение. То есть, благодать Божия, благодать Христа, она сильнее всякой вот нечисти, которая может там обитать. Ну, вполне может, наверное. Вот поэтому в этом случае это все решается. Но единственное, что если человеку, например, как-то претит, что вот на этом месте то-то произошло, какие-то страшные события, и это будет его беспокоить, и он человек еще при этом, как это называется, такой впечатлительный, да, плохо спит по ночам, что-то ему там грезится, мерещится, то тогда лучше не надо покупать. Да. Вот и все.
Тут сам человек сам себя загонит.
Ну да, он просто себя психологически, ему будет казаться, даже если ничего не будет.
Мне 32 года, у меня уже появились седые волосы. Грешно ли мне, как женщине, подкрашивать волосы для ухода за собой?
Как говорят эти медики, медь надо пить. Вот, хотя не знаю, это тут как бы... Можно ли подкрашивать волосы? Ну, я не думаю, что... Вот, да, есть мнение разное. Вот, например, мнение монашествующих. Если вы прихожанка монастыря, вам, конечно, скажут ни в коем случае.
Я так понимаю,
этого
что это
не
мужчина,
делайте.
Потому что мне как женщине.
А, мужчина?
А хотя, я не знаю, мне как женщине можно...
Не, а мужчине-то зачем?
Или это как сравнение. А что, отец Павел, многие мужчины красят волосы, когда седина...
Ну, это же видно все равно со стороны, что красят. Ну, я не знаю, но мне кажется, да, мое мнение, что мужчине, в принципе, не надо, не обязательно, потому что мужчину не портит ни седина, ну, даже, не побоюсь этого слова, лысина не портит, потому что, ну, как сказать, это такое вот. А женщины, да, они особо щепетильны к своей красоте, поэтому в данном случае, я думаю, что если речь идет о женщине, то греха большого не будет. Но, опять же, вопрос, опять же, тут как бы двояко, может быть. Что церковь, почему вот, ну, опять же, некоторые монашествуют, да, осуждают это все, читая, вот в Писании говорится, что там женщина, настоящая христианка, она не должна себя украшать там плетением волос дорогими, какими-то нарядами там и так далее, а что именно стремится, ну, свое сердце, свою душу содержать в чистоте, в красоте, то есть это более ценно перед Богом, вот, но, опять же, это рассуждение должно до крайности доводить. Потому что если, ну, например, вот женщина превратилась... Ну, как она считает, как она думает? Может быть, это совсем не так со стороны? Она превратилась в какую-то старуху, там, седую, несчастную, там, в каких-то лохмотьях. И она от этого комплексует, она от этого страдает, переживает, там, стыдится, там, на улице показаться. И при этом вот, ну, и душа от этого не становится лучше и чище. Поэтому здесь, я думаю, очень так вот все должно быть пропорционально. Вот был такой случай на одной из выставок. Вот у меня была лекция по поводу сектантов. Там собрались как раз в основном сектанты, вот со всеми вот такими вытекающими. А девушка-ассистентка, которая, ну, вот, можно сказать, они организовали эту встречу, она была так красиво наряжена, там платье красивое, ну, какая-то, может быть, косметика, волосы, там все. И вот это было аргументом для сектантов, потому что там вот женщина, с той стороны оппонентка, такая вот в пол юбка, какие-то лохмотья, да, на ней, ну, такая вот седина, там платок как-то вот завязан. Ну, то есть, такой вид, которым вообще эпатируют обычно. То есть, увидел, и там вот ребенок, если, например, у меня, там, ну, Баба-Яга, там вот такая ассоциация была. И вот я не понял, там такая была агрессия на эту девушку, которая, ну, красиво, хорошо одета, хотя там ничего не было неприличного, то есть, в ее. То есть там не было короткой юбки, там облегающей каких-то форм. Просто прилично человек одет. Вот я так посмотрел, за кого я. Ну, я вот лично считаю, что, ну, твой внешний вид – это твое личное дело. Как ты, вот, как ты себя преподносишь. Но православный человек, он не будет вот, ну, аккуратно, все красиво, ну, без эпатажа, конечно. Потому что, ну, ну, представьте, например, там, ну, батюшка там вышел из церкви и одел... какие-нибудь на себя цепи там, да, сверху там эти, какой-нибудь там, ну, не кожаные штаны там рваные, да, там сел на мотоцикл, поехал. Ну, в принципе, это его дело, я тоже осуждать не буду. Ну, немножко это как-то вот у некоторых прихожан может какую-то неплохую ассоциацию дать, вот.
Мне уже скоро 40, своя семья, квартира, дети. Дело в том, что отец постоянно указывает мне, что делать в квартире, что покупать и как одевать моих детей. Родители нам помогают, немного материально и финансово. Вопрос, до какой поры слушаться отца или делать все по-своему? Послушание родителям до какого возраста вообще? У меня старший брат живет в другом городе, отец вообще ему ничего не указывает.
Я думаю, что в данном случае здесь это... связь детей с родителями, она бывает вот такая, что именно дочери, они более привязаны там, к матерям, ну, в данном случае к отцу. Вот. Ну, так вот получается, что психологически и родители больше, потому что сыновья, они так отрываются, и, да, действительно, уезжают, их уже не трогают, тем более, что в другом городе находятся. А вот с дочками, да, ну, как к этому относиться терпеливо, потому что если начать прям вот в штыке это всю эту ситуацию принимать, будут обиды, конечно, там недовольство. Но опять же, да, здесь, когда человек взрослый и самостоятельный, и он не обязан прям во всем в деталях слушать родителей. Ну, даже в детстве есть какие-то, ну, какие-то рамки. Ну, есть общее послушание родителям. Понятно, что если родители говорят, это и все в штыке, это неправильно. Но... уже во взрослом возрасте сам человек, он самостоятельный абсолютно. Поэтому и в чем только исполнение заповеди заключается в данном случае «чти», то есть «уважай своих родителей», да, то есть не разговаривай с ними как с равными, да, или как с низшими себе, там, не оскорбляй, не, там, не злословь, там, даже за глаза. Постарайся, например, какие-то детские обиды и комплексы, ну, в себе как-то это, ну, унять, там, простить, да, может быть, да. Вот, собственно, ну, и если уже понадобится родителям, как правило, вот старшее поколение, люди тоже самостоятельно, они редко прибегают к чужой помощи, особенно детей. У нас не принято, да, вот детям помогать родителям. Но если такое понадобится, особенно если уже когда утрата здоровья полная, тогда это уже, конечно, необходимо позаботиться о своих родителях, как-то поддержать материально, может быть, физически где-то помочь.
У меня сломалось крепление нательного крестика. Я сдала его в мастерскую для ремонта. Скажите, пожалуйста, надо ли после ремонта осветить его в церкви заново?
Ну, а крестик, как я понимаю, уже был освящен.
Да.
Ну, необходимости прямой в этом нету, но и греха тоже не будет. Потому что, если, например, креститься можно только один раз в жизни, таинство крещения, как и миропомазание, то, что касается освящения или переосвящения, вполне возможно, потому что я знаю, вот приезжают, бывают машины, покупают с рук и освящают, хотя она могла быть освящена. Квартиры, дома покупают, тоже приходят и, ну, просят там их освятить. Вот, кстати, хотя она могла быть освященная квартира.
Действительно, вот ты покупаешь квартиру, машину, в принципе, можно, конечно, спросить у прошлого владельца, освящали или нет. Но часто семье хочется как бы свое осветить, да, все равно. Угу. Это нормально, да?
Нормально абсолютно. То есть здесь в освящении еще такой некий акт, да, как, можно сказать, ну и торжественное такое вот именно приходит, да, приглашаешь священника, а там еще в молитвах на освящение дома там говорится о том, что ты самого Христа пригласил и святых ангелов с ним. Ну, то есть, ты купил дом, да, пригласил Христа, на самом деле, не священника. Хотя вот часто бывает, предлагают остаться там, посидеть, чай попить. Бывает некогда просто. Но уже само пришествие священника сюда, в этот дом, это уже говорит, что ты самого Христа сюда к себе пригласил. Поэтому не будет грехом. Ну, и повторное, третье, там, может, там 10 было до этого жильцов, и они освящали дом. Ничего страшного. Но если и не освятили... Но тоже такого греха нет. Тут уже это именно потребность, желание. Когда меня приглашают освящать дома или какие-то квартиры, обычно вот говорят, с чем-то это связывают, обуславливают, что вот что-то там было, там какие-то, что-то находили, какие-то предметы странные, там еще что-то. Ну вот, но я считаю, что не только это должно быть причиной, а вот именно желание, чтобы пришел Христос, твой дом осветился благодатью, потому что мы, как верующие люди, ну, желаем, чтобы все вокруг нас было чисто, светло.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использование изображений и фото храмов и церквей в качестве заставок для рабочего стола?
А почему недопустимо? Я считаю, что нормально это все абсолютно. Открыл свой компьютер, увидел храм, перекрестился, помолился. Но в целом вид храмов, он такой вот умиротворяющий, успокаивающее действие. Вполне.
Допустимо ли продавать то, что мне подарили? Как понимать фразу из Евангелия «даром получили, даром давайте»? Имеется в виду только дар, который получили апостолы, или это для всех случаев, когда получаешь что-то даром?
Я думаю, что, скорее всего, дар, который получили апостолы, дар Святого Духа. То есть, если, например, вот этот апостольский дар, да, и как-то его перевести на деньги, он несоизмерим, потому что нет такой, даже если бы было желание, да, этот дар продать, вот такой суммы эквивалентной просто нету, не существует. И Господь дал ученикам этот дар для того, чтобы они его, ну, благодать эту, да, распространяли в мире, давали людям другим. Что касается вещей, здесь уже, я думаю, что каждый хозяин вправе поступать с той вещью, которая в его владении находится законно. Вот, поэтому другой вопрос, если, например, тебе что-то подарили, а ты продал, и потом даритель об этом узнал, что ты его подарок передарил, и, может быть, он от этого огорчился, расстроился, ну, тоже другой вопрос.
Хорошо ли каждый день подавать записки о здравии и об упокоении близких на литургию? Сорокаусты заказывать на всех нет возможности.
ежедневно подавать?
Угу.
То есть у человека есть возможность, время приходить каждый день?
Наверное,
или,
да.
Или, как, или оптом. Ну, это вот... Нет, вообще это хорошо, это когда ты за своих близких молишься ежедневно, не только ты, потому что мы часто поручаем это дело другим людям, вот даже мы священники, у нас вот есть группа благочиния, где нам, ну, обычно, ну, любой священник о благочинии может написать, ну, чаще пишет благочинный, и приходят часто запросы и из епархии, от митрополитов, от других священников, от благочинного. И мы сами тоже, мы пишем, если кому-то нужна молитвенная помощь, мы обращаемся, и тут, как бы сказать, чем так считается, чем больше будет людей молиться за наших близких, тем лучше. То есть тут вообще ограничений никаких нету. Поэтому если у человека такая есть возможность и желание, очень хорошая практика, действительно.
Скажите, чем так уникальна молитва задержания? Почему ее не всегда можно читать? Это ведь просьба к Богу об ограждении от зла. Своими словами будет уже не то. На мой взгляд, и текст там не очень-то христианский, хотя я, конечно, не могу об этом судить. Я в том плане, что разрешение или запрещение чтения молитвы очень уж смахивает на какой-то магический ритуал. Я вот, если честно, первый раз слышу молитву о задержании.
Что есть это? В одном из требников, там, в принципе, ничего такого прям вот нету, ни магического, ни мистического. Есть, честно, я запамятовал, потому что редко к этому, ну, меня и не, как бы не просили, да, это делать, и тут, смотря что имеется в виду действительно, может, какая-то молитва там в интернете ходит, о которой мы не знаем, и там действительно может какой-то быть магический смысл. Ну, я бы так лучше взять текст, разобрать его и посмотреть, вот. Взять, посмотреть текст... И тогда мы уже увидим, что там, есть там магические какие-то вещи, нет. То есть надо просто видеть, что, о какой молитве идет речь. Потому что, да, я что-то слышал так, краем уха, но прям вот каких-то просьб, поэтому, если честно, этот вопрос прям не рассматривал.
Отец Павел, большое спасибо за ответы на вопросы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.